Взгляд с колокольни.
Царю небесный, утешителю души истины, и же бездесны, и вся исполняясь сокровища благих, и жизни Бога.
Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете канал Тифло-Инфо и передачу «Взгляд с колокольни». Сегодня мы будем читать Слово Божие. Снова возвращаемся к нашим чтениям по порядку. Мы читаем Евангелие от Матфея, 5 главу. Тут слышно, что уже у нас наши гости с нами, потому что чувствуется, что кто-то вышел к нам сегодня из как будто кафе, возможно, да, по посторонним шумам. Но я думаю, что это не страшно. Сразу представлю наших участников. С нами, ну, во-первых, я Анна Ильина, Надежда Василенко, соведущая портала Тифло-Инфо, Тимофей Игнатов, наш постоянный слушатель и участник, и в качестве эксперта с нами снова отец Константин Кокора, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине. Здравствуйте, дорогие друзья, я всех сразу вместе представила. Вот почему-то мне показалось, что так будет хорошо. Всем привет.
Привет всем, добрый вечер.
Всем здравствуйте, искренне рад всех видеть. С новой встречей нас.
Да, Надя, ты же здесь, да?
Конечно.
Ага, хорошо, все, нас тоже слышно. Хорошо, отлично. Нас уже приветствуют в чате наши слушатели. Сергей, всем огромный привет и море позитива. Олег пишет, привет-привет. И Галина, здравствуйте, рада снова нашей встрече в хорошей компании. Собственно, можно с радостью согласиться с ее словами. И напомню, на чем мы остановились в прошлых наших чтениях. Мы начали читать пятую главу, как я уже сказала, и прочитали из нее заповеди блаженства. Отец Константин, а вы не зависли? Нет, о том такой фенер, что вы зависли?
Нет?
Ага, все нормально, хорошо. Хорошо, хотя по картинке ощущение, что вы зависли. Ну, не страшно, главное, что вас слышно. Мы прочитали...
Картинку сейчас еще раз попробую.
Да, хорошо, потому что все-таки вы не шевелитесь у нас здесь на экране. Но если так и останется, не страшно, главное, что вас слышно. Мы прочитали заповеди блаженства, и сегодня переходим дальше. Я надеюсь, что мы успеем сегодня разобрать стихи с 13 по 32. Но там уж посмотрим, как у нас пойдет в ходе нашей беседы. Потому что иногда получается, что мы что-то разбираем более подробно, что-то менее подробно. И прежде чем обратиться к тексту, давайте, как обычно, послушаем наставление святителя Игнатия Брянчанинова.
«Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия. Старайся исполнять его заповедание, читай его делами. Это книга жизни, и надо читать ее жизнью». Святитель Игнатий Брянчанинов.
Друзья, мы снова в студии. Наш виртуальный канал Тифло-Инфо, передача «Взгляд с колокольни». Отец Константин у нас с видео. Да, вы уже двигаетесь, поэтому все нормально. Уже не зависайте. И, как я и сказала, давайте сразу уже обратимся к тексту, чтобы не терять времени, потому что обычно его нам не хватает. Прослушаем, наверное, так же, как и в последние разы мы делали, не по там одному-два стиха, а чуть побольше, по таким отрывочкам, и потом уже будем обсуждать, сами зачитывая какие-то основные моменты. На самом деле, я надеюсь, что, может быть, сегодня мы с вами успеем в конце нашего обсуждения прослушать целиком весь тот отрывок, который мы сегодня разобрали, потому что по отзывам слушателей было такое пожелание разобрав по порядку, снова прослушать весь текст уже с новым, соответственно, восприятием, с теми знаниями, информацией, которую мы получили. Надеюсь, что сегодня мы это успеем сделать и попробуем. И если вы потом, дорогие друзья, напишите, как вам такой вариант, стоит ли тратить вот какое-то эфирное время, примерно 4 минуты, примерно 4-минутный отрывок мы каждый раз разбираем, на то, чтобы в конце вот так вот послушать еще весь текст, о котором сегодня говорили. Ну и начнем мы с вами со стихов с 13 по 16. Давайте их послушаем.
«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».
Итак, мы возвращаемся. Мы прослушали стихи с 13 по 16. Напомню, что с 5 по 7 главу Евангелия от Матфея помещена Нагорная проповедь Спасителя, самая длинная такая его прямая речь с поучениями, с наставлениями, с заповедями. И, собственно, давайте уже передадим слово отцу Константину насчет вот того отрывка этих стихов, которые мы только что прослушали.
Ну вот Господь, заканчивая Нагорную проповедь, переходит уже к таким образным наставлениям и называет учеников солью земли. Вот у римлян была такая поговорка: нет ничего полезнее солнца и соли. А древние греки, я напомню, они вообще считали соль божественной. И вообще во всем древнем мире огромное значение придавалось соли. И вот этот один из основных компонентов пищи, который придавал ей вкус, который хранил ее от гниения, от разложения, без которой вообще пища была пресной и невкусной, соответственно, Господь берет за образец эту соль, чтобы показать значимость для мира проповеди учеников. Вот он говорит, да, что вы есть соль этого мира, не просто, например, какого-то участка земли, не просто какого-то народа, а всего мира. То есть огромная миссия, замечательная по своим масштабам и по своей важности, возложена на 12 апостолов, ну, соответственно, на 70, да, других, и вообще на каждого ученика, можно сказать, индивидуально. И Господь говорит о том, что соль, если она потеряет свою силу, то, соответственно, ничто ее соленым не сделает. И вот здесь тоже такой некий парадокс. Один из современных толкователей, архимандрит Иоаннуарий Ивлев, пишет, что соль не может быть соленой, поэтому здесь заведомо ученик не должен потерять, так сказать, свое ученичество. Господь говорит о том, что невозможно христианину перестать быть христианином. Вот разные переводы нам по-разному передают эту фразу. «Если соль потеряет силу» – синодальный перевод. Один из других вариантов – «Если соль перестанет быть соленой». Епископ Кассиан Безобразов пишет: «Если соль станет пресной». То есть, ну, в любом случае, смысл такой, что если соль вдруг потеряет свою соленость, то она ни к чему не годна. Ее просто выбрасывают на попрание. Да? И вот Господь говорит, что она ни к чему не годна, как раз выбросить ее вон на попрание людям. Тоже очень важный образ попрания людям. Дело в том, что когда человек в иудейском обществе отпадал от синагоги, то есть от церкви, он, возвращаясь, должен был принести покаяние. Буквально физическим образом ложился поперек входа в синагогу и каждый раз просил у людей прощения. И вот в некоторых церквях такая даже практика осталась, в христианских церквях, когда человек отпадает, он потом ложится при дверях и просит у всех прощения. И вот он говорил такую фразу, христианин отпавший: «Попирайте меня, потому что я соль, потерявшая свою силу». То есть человек крещенный, человек призванный быть христианином, если он не им не бывает, то, конечно, он уподобляется вот Господом тому, что теряет свои силы, тому веществу, которое ни на что не годно. Причем очень, знаете, интересно, что в таком славянском языке там сказано, что если соль обуяет, то есть, да, это значит, что поглупеет буквально, поглупеет или станет безумным. То есть это опять правда, соль не может быть, да, безумная, не может быть глупой и так далее. И специально Господь говорит такими загадками, чтобы показать о том, что, по сути, этого не должно вообще в мире быть. То есть никогда соленость не должна уходить из самой соли. То есть христианин никогда не должен терять своего ученичества и своего христианства. И вот образ второй... Да, да, Аня, хотели что-то сказать, да.
Да, хотела спросить. Вот вы сказали, что слова обращены к 12 апостолам, к 70, и потом и ко всем христианам, то есть, в принципе, и к каждому из нас, потому что, на самом деле, если действительно каждому из нас, то это накладывает такую большую ответственность носить звание христианина, вот эти вот слова, что мы соль земли, или все-таки это конкретно об апостолах, там, 12, 70?
Ну, смотрите, если мы возьмем самое начало Нагорной проповеди, которую мы вот несколько месяцев назад начинали как раз, то там сказано, что он собрал своих учеников, зашел на гору, да, пришли ученики, и он начал обращаться к кому-то. Создается впечатление, что Иисус обращается принципиальным образом к ученикам. А вот когда заканчивается Нагорная проповедь в 7 главе, там сказано, что и много, как-то, в общем, о народе, что-то такое, что много еще и говорил народу, или весь народ, собравшийся, да, вот услышал его. То есть, в конечном счете, от учеников к народу все это идет вот по традиции. То есть, если ты ученик, если ты крещенный человек, то, безусловно, тебе эта миссия также лежит. И, конечно, нам всем, христианам, крещенным, вот с Нагорной проповедью обязательно нужно знакомиться для того, чтобы почувствовать этот призыв. Потому что я, к своему сожалению, даже я бы сказал, к стыду, когда спрашиваю людей, приходящих, например, крестить, да, детей, спрашиваю, а какие вы знаете заповеди? И вы знаете, вот стыдно, но люди вообще не знают ни одной заповеди. Ни одной, абсолютно ни одной. То есть они говорят, не убей, например. На этом они останавливаются. Там женщины еще иногда говорят, там, не прелюбодей. Все. То есть на этом весь закон для них как бы вот, не содержит. И когда я говорю, что это заповедь еще Ветхого Завета, они очень удивляются, говорят, а что-нибудь из Нового Завета, из Нагорной проповеди. Люди ничего не знают, да, то есть ни о чем не слышали, никогда не знакомились. И это, конечно, трагедия. Трагедия, потому что человек не может жить по-христиански, если он не знает Нагорной проповеди. То есть, грубо говоря, он даже не знает, что ему нужно делать, чтобы быть христианином. Не говоря о том, что есть какие-то уже заповеди, которые говорят об учительстве. Идите, научите все народы. Да, то есть, вот как раз Анна заметила про соль. Да, то есть, если ты потеряешь эту соленость, если ты перестаешь быть христианином, а люди даже не становились христианами. И это, конечно, большая вот, ну, трагедия современного мира. Просто люди даже не знают, а к чему они вообще призывают своим крещением. И опять же, да, если мы носим на себя распятого, если мы носим все крестики, то, конечно, мы должны идти по пути этого распятого Христа. Но не у всех есть желание, не у всех есть, так скажем, мужество, а большинство просто об этом даже не думает.
Вы хотели перейти к следующему образу. Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И опять речь идет о свете, о котором мы говорили, собственно, прошлый эфир, когда вспоминали песнопение крещения и Рождества тоже. И, собственно, актуальна наша сегодняшняя тема, сегодняшний отрывок продолжает тему света. Почему христиане свет мира?
Ну, опять же, да, свет – это такой образ, который интуитивно понятен каждому человеку, который, да, живет в мире. Свет – это то, что дает, то, что, так сказать, дает тебе зрение, то, что улучшает твое состояние. Да, во тьме не очень вообще приятно и ходить, и двигаться, и жить. Свет, он и греет также, да, если это лампада. Вот здесь сказано, что зажегшись свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, светит всем в доме. Дело в том, что вот в иудейских домах они были одноэтажными, и помещение было широкое, длинное и широкое. И здесь, конечно, вот если переводить с аутентичного текста, то здесь речь не о свече, но о лампаде. Да, лампаде, как у нас в храмах сейчас стоят, и не о подсвечнике, а о подставке. То есть на подставку ставили специальную лампаду, а когда уходили, да, ее вот таким колпаком специально прикрывали или задували. Так вот, Господь говорит о том, что каждый, опять же, ученик, принципиальным образом, да, относящий себя к Христу, он является светом для мира. Опять же, да, это некое призвание к тому, чтобы не прятаться, не стараться, как сказать, превратить христианство в некое религиозное течение, доступное только избранным. Но это универсальное, универсальность христианства, так же, так сказать, и соль же то же самое. И он говорит, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. То есть, если ты получил это знание о Христе, если ты достиг вот, крещения, если ты был призван Господом, да, то ты призван до конца. Не может быть такого, чтобы ты, например, где-то не благовествовал. Помните, Иоанн Богослов говорит, апостол Павел пишет, горе мне, если я не благовествую. Замечательные слова, которые каждый из нас должен подбадривать к тому, чтобы быть христианами каждую секунду своей жизни. Потому что на нас люди смотрят, как на представителей, да, вот, христианского рода. Помните, Господь перед Вознесением бросает такую очень знаковую фразу ученикам. говорит, что будете мне свидетелями, ну, Иудеи, Самарии, до конец вселенной. То есть свидетель — это кто? Это тот, кто может дать показания, тот, кто может ответить за то, что он видел, слышал, знает и несет в себе. И вот это свидетельство, конечно, оно как некая печать лежит на каждом из нас. И вот он говорит, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. То есть если у тебя есть источник света, ни в коем случае ты его не укрываешь. Ты его ставишь на самое видное место, чтобы он светил вообще всем. Также он говорит, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Очень интересно, что вот добрые дела, если греческое переводить, здесь не только добрые дела, прекрасные, изящные, красивые буквально дела. То есть это призыв Господа к людям быть не просто верующими абстрактно, да, как у нас люди говорят, я верующий. Вот я верующий, мне этого достаточно, я как-то у себя там как-то интимно там молюсь, сам к Богу обращаюсь, церковь мне не нужна, ничего мне не нужно знать, просто я как-то, у меня свои какие-то религиозные воззрения. Вот Господь говорит о том, что нужно добрыми делами показывать, что ты верующий. Это потому что люди смотрят в первую очередь на дела. Невозможно, например, да, любить кого-то и сказать, я вот тебя люблю, но добрых дел и вообще никаких дел по отношению к тебе, доказывающих мою любовь, делать не буду. Это абсурд. Это значит, человек не испытывает того, в чем он себя уверяет. Поэтому, если он верующий, то он именно светится, по нему это видно. Про святых часто говорят, что по ним прям видно, что они излучают некую благодать, некий свет, и с ними хочется находиться рядом. Господь говорит, что это призвание каждого из нас. Добрыми делами, то есть красивыми, прекрасными, привлекательными, показывать красоту не только православия, но и своих отношений с Богом и самого Бога, который к этому призывается.
Да, действительно, так слушаешь, задумываешься об образе, который с нас считывают окружающие люди, об такой ответственности быть христианином. Надежда, Тимофей, может быть, какие-то дополнения или вопросы по этой теме?
Есть что сказать, Анечка. Значит, ну, по поводу того, что как раз то, что человек должен доказывать добрыми делами, да, совершенно верно. Но я насчет того, что человек вот как бы верует где-то глубоко сам в себе именно и считает дело как бы веру делом интимным и глубоко внутренним, вот признаюсь честно, я сам такой, я сам, да, я понимаю, что нужно, но, к сожалению, очень редко посещаю храм, вот, но, тем не менее, вот у меня как раз тоже именно идеология такая, если это слово здесь уместно, что вера – это настолько внутреннее и интимное, что это личное, это сугубо настолько личное дело каждого, что, ну, я не знаю. Я ничего плохого, конечно, в этом не вижу, но я не уверен, что это правильно. Я как раз больше не понимаю тех, кто кричит о своей вере и навязывает ее другим. А вот еще по поводу хотел высказаться. Вот отец Константин сказал, что, простите, не знают люди заповедей. Так отец Константин, Аня, Надя и все слушатели, подумайте сами и призадумайтесь вдруг над одним простым вопросом. А откуда же людям их знать, когда сейчас мир, извините, мировоззрение людей перевернулись буквально с ног на голову, и эти заповеди попираются как угодно. Не укради заповедь, не укради. А так люди говорят, а чего же я не буду красть, когда наши чиновники всю страну разворовали? Один же, говорит, раз живем. Чего же, ну украду, что мне за это будет, когда чиновнику вон украл целое предприятие, огромный завод, и ему ничего не было. Так а чем я хуже? Не возжелай. Так чего же не возжелать, другие желают, и я буду. Культура потребления просто настолько извратила людскую просто волю, людскую ментальность, людской образ мышления, что просто нереально. Ну не убий, тут понятно. За это суровое наказание, да и само по себе представить, многим страшно убить кого-то. А обобрать, украсть, унизить, увести жену у друга, это нормально считается. К сожалению, таковы уж. Я не говорю, что это правильно, избави Боже, нет, но, увы, к сожалению, так сложились сегодняшние реалии. Все делается для того, чтобы заповеди были закопаны как можно глубже, по сути, убить это в людях. Я не знаю, кому и для чего это нужно, но, увы, к сожалению, так.
Отец Константин, ну вот Тимофей затронул важные темы вот из первой части сказанного им о том, как проявляется вера, да, то есть очень важен этот момент. вот понятие там кричать о вере или навязывать свою веру другим. Об этом ли говорится здесь, насчет того, чтобы свет светил ваш перед людьми? То есть как нам проявлять нашу веру? В чем она должна быть видна окружающим нас людям?
Ну, мне кажется, да, что здесь мы о разном говорили, потому что все-таки веру нужно именно показывать делами, не навязывать ни в коем случае. Невозможно навязать веру, невозможно заставить верить, невозможно человека заставить жить по заповедям, да, или, например, что-то ему внушить, так скажем. То есть он своей свободной волей, если Бог не может ему внушить, то человек тоже этого не может, ни в коем случае не должен этого делать. То есть когда говорит Господь о том, что мы должны привлекать, так сказать, людей к вере, мы должны жить именно по-христиански. Ни в коем случае не отрубить, ни в коем случае, так сказать, на, как он, да, потом будет обличать фарисеев, не делать что-то на показ. Да, вот смотрите, я, мол, пощусь, я молюсь, я вот такой хороший, такой набожный и так далее. Опять же, здесь мне, кажется, нужно отделять просто. Вот была проповедь апостолов. Да, они говорят, я не могу не говорить о Христе. Не потому, что я вот, да, хочу вам навязать, а потому что я хочу вас познакомить с сокровищем, грубо говоря, да, вот если мы с вами сокровище нашли, мы бы сказали, мы хотим с тобой поделиться. У нас радостная весть, Евангелие, радостная весть. Не знаю, там, например, вот человек был болен, он выздоровел. Мы сразу всем сообщаем, ура, слава Богу, этот человек выздоровел. Вот смотри, я хочу с тобой поделиться радостью. Там вот человек должен был, там, не знаю, вот остаться там без квартиры, вдруг у него все хорошо завершилось. Там жена там не могла забеременеть, вдруг мы забеременели, все хорошо, давайте вот сейчас сообщим. А здесь главная весть. Ты должен был умереть и попасть в ад. И вдруг приходит Иисус, говорит, я из тебя из этого ада могу вытащить, если ты сам этого захочешь. Только, пожалуйста, живи по-христиански, будь человеком в этом мире бесчеловечным. И опять же, я вижу противоречие в рассуждениях именно в том, что, конечно, люди не знают о заповедях, и, конечно, они не видят исполнения, но, может быть, из-за нас они этого не видят, потому что мы им об этом не говорим. Мы же вот, да, опять же, я про себя говорю, я не хочу никого не обвинять ни в коем случае, да, а я достаточно сделал для того, чтобы эти люди узнали о заповедях, увидели не только их прекрасность, но и практичность, потому что часто люди как рассуждают, вот, мол, заповедь – это не для меня, правда, вокруг не только все изменяют, там, да, убивают и воруют, но и вообще нравственно просто не ведут никого образ жизни. Хорошо, а я им показал, что это возможно вообще в этом мире. Потому что очень часто, я вам как священник должен сказать, да, что люди не живут так, потому что не решаются на это, из-за того, что не видят, что это возможно. Например, приходят там пары, которые, да, вот, живут в блуде, да, в блудном сожительстве. Потом, когда начинают с ним разговаривать, они говорят, ну сейчас же никто так не живет. И опять же, вот это как все, да, вот эта формула, а мы как все, она как бы о чем говорит? О том, что у человека нет примера перед глазами, о том, что можно жить по-другому и нужно, и ты от этого получишь действительно практическую пользу, которую ты ощутишь. Поэтому, я думаю, Господь принципиальным образом говорил о проповеди и наставлении учительства, кстати, у Матфея это одна из центральных, да, идите научите все народы, да? Вот дальше будет, кто сотворит и научит, да, одной из заповедей, тот великим наречет Царство Небесное. То есть учительство – это принципиальная тоже, вот, принципиальная отличность христианина. Учительство не начетничество, не фарисейское вот это, да, вот снобистское учительство, а именно, когда ты человек делишься тем, что у тебя есть. Опять же, сам, находясь в состоянии ученика при этом. То есть никто не говорит, я познал когда-то, познал дзен, и сейчас я с тобой поделюсь. То есть я до чего-то дошел, может быть, ты больше меня, ты сейчас меня обгонишь вообще. Но мы должны друг с другом делиться этим опытом, чтобы люди понимали, что это не номинальная, не умозрительная какая-то парадигма, да, вот как излучение, а что это практическое, в исполнении заповеди оно приносит действительно, ну, какую-то, ну, пользу, так скажем. Да? Опять же, по поводу, хотел сказать, по поводу вот интимности. Вера, безусловно, интимна. То есть здесь я вот интимность в каком плане? Что это что-то такое сокровенное, глубинное, что действительно о многом даже не скажешь. Да? Потому что есть вещи, которые человек даже не поймет, если с ним поделиться. И я не пойму, если со мной что-то поделится. Что-то ты переживаешь на глубине. Но есть какие-то объективные факторы. То есть человек верующий, например, не будет поступать так, так и так. И человек верующий будет поступать так-то, так-то и так-то. У нас, опять же, да, все это выхолощено. У нас нет примеров перед глазами. Потому что человек говорит, это мое личное дело. Это я вот живу вот так, вот так, вот так. Но это никто вот не узнает, не увидит. Опять же, Господь в Евангелии, наоборот, говорит, идите научить. Мог бы сказать, ребят, я вот вам показал эту веру. Вы видели чудеса, я воскрес. Пожалуйста, никому об этом не говорите. Пускай все будет в ваших сердцах. Вот вы нашли это, закопайте это все. Не нужно, да, вот никому распространяться об этом, все, да. То есть буквально он говорит, идите вот и проповедуйте. Опять же, он их посылает на проповедь. Мог бы тоже сказать, ребят, я вот вам избранное даю, а дальше никому это не говорить, ни о ком вообще, да, никто об этом вообще не вмешивается. Но Бог-то пришел спасти всех. Получается, мы так или иначе можем закрыть дверь спасения перед другими людьми. Может быть, даже стесняясь, да, или оправдывая себя тем, что не хочу навязывать, мы иногда людям даже не говорим о том, что есть такое сокровище, что есть Христос, что есть заповеди, что есть Евангелие, в конце концов. Опять же, к стыду своему, да, опять же, напоминаю, что Евангелие не читают, абсолютно люди не читают. И это плохо, и в том числе и за нас, священников, потому что и подчас священники тоже не читают, но они как-то не хотят делиться этим. Не хотят делиться, хотя это самое главное.
Ну, Денис вот нам пишет: «Здравствуйте, вот для этого и призван христианин знать заповеди Божьи, чтобы жить по ним на земле, чтобы христианин нес свет миру, который погибает во грехах, чтобы каждый человек пришел к Богу». Такой хороший итог этой части нашей беседы. Надя, может быть, тоже есть какие-то соображения по этому поводу?
Наверное, только в том смысле, что мы сейчас очень хорошо разложили по полочкам внутреннее общение человека с Богом и внешнее общение, когда он к этому разговору, диалогу Бог-человек приобщает и свое окружение. И я тут подумала о том, что этим может заниматься каждый, даже незрячий человек, который может сказать, ну, это, наверное, кто-нибудь другой, но не я, потому что какая на мне ответственность, я же могу просто верить и все. А на самом деле даже у нас есть знакомые незрячие, да, и мы их знаем, среди наших слушателей они есть, которые, допустим, поют на клиросе или являются, допустим, звонарями, или даже те, которые помогают подготавливать книги по Брайлю именно православной тематике. То есть это все равно те же самые добрые дела на самом-то деле. И мне кажется, вот отрывок, который мы прочитали, в этом плане очень важно, потому что показывает, что каждый может послужить. И для этого не надо обязательно там сворачивать горы или просвещать какие-то целые страны. Достаточно сделать маленькую работу в собственном окружении. И тогда постепенно-постепенно она будет расширяться и улучшаться. Вот такое вот мое мнение.
Да, кстати, ну я очень согласна с этой мыслью, что иногда кажется, что я вот не могу, как Надя сказала, свернуть горы, поэтому нет смысла и стараться. Но вот очень мне понравилось, что если мы в каком-то своем маленьком там в своей квартире, в своем доме, в своем там институте, еще где-то чуть-чуть что-то сделаем по заповеди доброе, и вот из этих маленьких дел, наверное, будет складываться какой-то такой свет, о котором здесь говорится. Очень нравится мне эта мысль, которая, потому что действительно иногда останавливает какое-то ощущение, что много я сделать не смогу, а зачем тогда делать? Действительно, надо, наверное, не бояться маленьких дел, если можно так сказать, каких-то маленьких шажочков. Спасибо большое за рассуждение. Ну что ж, сейчас, Константин, переходим к следующему отрывку, или вы еще хотите прокомментировать?
Я думаю, да. Да, давайте к 17 стиху, наверное, перейдем.
Так, да. Угу. Ну, следующий отрывок предлагаю послушать с 17 по 20. Тоже такой некий тематически законченный отрывочек.
«Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное».
Друзья, мы слушаем Евангелие от Матфея, 5 главу, Нагорную проповедь. Прослушали стихи 17 по 20, и очень актуально к нашему предыдущему разговору как раз об учительстве. Здесь тоже была речь. Ну, давайте по порядку, отец Константин.
Да, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить, говорит Господь. Что значит исполнить? То есть в первую очередь это осуществление ветхозаветных пророчеств. То есть Господь пришел исполнить вот этот закон. У нас в нашем языке, в русском, да, исполнять глагол, значит, следовать чему-то, быть послушным и так далее. Да? То есть я следую, например, букве закона. Исполняю закон, так скажем, да, я его не нарушаю. Но в библейском смысле глагол исполнить, он значит восполнить, то есть придать ему окончательно какой-то смысл. Они, вот в иудействе не говорится, например, да, в иудейской религии не говорится, как у нас, говорит соблюдать, хранить или сотворить закон, но не исполнить. Так вот, здесь вот очень интересно, что Господь как бы вроде противоречит сам себе. Помните, он нарушает то субботу, то пост, то, значит, еще что-то. Его постоянно в этом обличают. А здесь он говорит, не нарушить пришел я, но исполнить. И вот как раз исполнить, это и есть, значит, восполнить тот смысл, который был подчас потерян. Дело в том, что вот закон, да, вот, о котором говорит Господь, он состоял, так скажем, из нескольких вот частей. Мы как раз в законе очень много будем говорить, поэтому сразу скажу. Это можно было по закону понимать, просто 10 заповедей. Можно было понимать устный закон, да, то есть это книжников фарисеев. Можно понимать было все священное писание или пятикнижие, да, вот Моисея. Но вот тот закон, о котором говорит Господь, это как раз закон, который изначально был дан, да, вот человеку, на, в том числе на горе Синайской. То есть это письменный закон, пятикнижие. И вообще все, что связано с истинным законом, так скажем, с тем, что закону присуще. Но, как я сказал, был закон книжников фарисеев, то есть это Мишна, кодифицированный гигантский юридический свод, комментариев на закон. Ведь мы с вами понимаем, да, что, например, как у нас даже такое говорит, да, что-то за Талмуд написал. Талмуд — это тоже комментарий к Мишне. Талмуд — это огромный тоже огромный свод комментариев уже. И что можно комментировать, в принципе, до бесконечности. Потому что очень много всяких заковырок, очень много всяких случаев частных, очень много всяких каких-то вот интуиций, которые мы не можем проследить. И в чем была ошибка вот людей, к которым также обращается Господь? В том, что они отсаживали комара. Помните, вы отсаживаете комара, а верблюда поглощаете. Вот Господь говорит, я пришел важное самое закон исполнить, то есть сделать его истинным. То есть этот закон, чтобы вы восприняли как то, что изначально дано человеку Богом. Что это значит? Вот мы в конце литургии читаем такую молитву. Исполнение закона пророков, сам ты, Христе Божий наш, исполни все отеческое смотрение, исполни радости и веселье сердца наши. То есть закон исполняется, когда приходит Христос. То есть Христос, по сути, является собой исполнение закона пророков. То есть все, о чем говорил в Ветхом Завете, исполняется, восполняется, получает свое осмысление именно когда Христос приходит. То есть он расставляет по приоритету все, что нужно человеку знать, чувствовать и чем жить. Например, он говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Хотя для многих это был соблазн субботу поставить выше, чем человека. Например, да, помните, он исцеляет сухоруку в субботу. Он говорит, а что важнее? Человеку дать возможность жить нормальной жизнью, либо субботу соблюсти. И помните, люди молчали, а потом пришли в негодование. То есть, понимаете, вот эта зашоренность, буквоед, это, да, трепетание перед формой, а не перед сутью закона, оно привело к тому, что люди стали обращать внимание на внешние предписания, а суть саму потеряли. Помните обличение Спасителя? Вы как гробы окрашены. Внутри полны нечистот, а сверху красивым белым цветом. То есть здесь он говорит о том, что именно я есть исполнитель закона. Все, что я вам сейчас скажу, помните, сейчас будут эти антиномии. Сказано древним одно, я вам скажу другое. Сказано древним одно, а я вам говорю другое. То есть в каком смысле Господь расшатывает голову вот этого закона, и оттуда падает все, что не нужно, все, что отжило, все, что нужно было, да, вот именно сиюминутно остается самое главное, когда это дойдем. И вот Господь говорит, ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Здесь очень важно понять, что вот что такое йота или черта. Йод – это греческое соответствие самой маленькой буквы еврейского алфавита – йод. А черта – это буквально, да, если перевести крючок. Это крошечное украшение, которое ставится наверху многих букв еврейского письма. То есть это что-то такое совсем незначительное, совсем маленькое. Господь говорит о том, вот пока все это все не исчезнет из нашего мира, даже маленькие самые какие-то законы, казалось бы, нам, как люди говорят, да, это не значит, какая-то заповедь, это не так важно. Это все должно в мире действовать обязательно, потому что этот мир, да, он живет как раз этим законом. И Господь говорит, что не придет из закона ничего, то есть все, что было дано, вам так и остается. потому что в этом мире так и должно быть. Пока не исполнится все. Что не исполнится? Все. Пока не придет небо и земля. То есть пока мир существует, он должен жить по закону. Закон был дан, я вам напоминаю, да, вот Ветхий Завет, когда человек пал. То есть до грехопадения закон был совершенно другой. Но Господь как возвращает смысл этому закону вновь. Для иудеев, я вам тоже напомню, для них закон был вечен. То есть даже в Царстве Божьем этот закон будет исполняться. А вдруг Господь говорит о том, что закон только для этого мира. И он закончится, когда придет образ этого мира. Когда наступит второе пришествие, осуществится, когда наступит страшный суд, и Царство Божие на земле, тогда будут совершенно другие законы. И Господь, опять же, да, нам с вами на учение добавляет. Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших, научит так людей, тот малейший доречется в Царстве Небесном. Вот Феофилакт Болгарский пишет, что малейшими называет не заповеди закона, но которые он сам наверился, да. Малейшими же называет их по смирению, дабы и тебя научить не высокомудрствовать в учении. То есть разные были, на самом деле, комментарии у отцов. Может быть, малейшие – это те, что в Ветхом Завете, может быть, малейшие – те, что Христос, о которых говорит. Но в любом случае, да, опять же, учительство Матфея, как я сказал, это одна из таких принципиальных линий его Евангелия, научение людей – да, одной какой-то заповеди, это уже будет Богом тем или иным образом оценено. С другой стороны, малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Опять же, да, опять же, учительство тому или иному, той или иной заповеди, тому или иному принципу какого-то вот Библии. И дальше он говорит, что «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». Здесь все же очень сложный такой момент. Что такое праведность? То есть праведность не в количественном здесь смысле, потому что мы с вами, как я сказал, да, знаем, что фарисеи старались исполнить весь закон со всеми его йотами, со всеми его чертами, со всеми маленькими, да, какими-то заковырками, все, вплоть до самых мельчайших вещей. Но Господь говорит, да, о праведности в качественном отношении. То есть в качественном отношении это другое. Это когда ты такой, какой ты есть, не на людях, а не как потом будет дальше обличать фарисеев. Вы все делаете на показ и называете их лицемерами. То есть, а вот если по-русски перевести правильно еще, лицедеи, то есть актер. Кто такой актер? Тот, кто ожидает от людей аплодисментов, признания, кто играет на публику. И вот он говорит, вы играете на публику, ожидаете уже здесь какой-то своей награды. А вам не будет никакой награды, потому что нужно это делать в тайне. В тайне. Вот праведность, как я сказал, не в количественном, а в качественном отношении. И вообще правда, что значит праведность? Правда в нашем языке – это синоним истины, в русском, да? Правда и истина – это одно и то же. А неправда – это равно ложь. А вот в древнееврейском, опять же, в древнегреческом, вообще в древнем мире – истина – это онтологическое понятие, которое означает реально существующее. То есть, что такое истина? Бог – это истина, человек – это истина, что-то реально существующее. А ложь – то, чего не существует. И поэтому здесь вот эта правда, это этическое понимание, отчасти юридическое, означает право или справедливость. То есть, другими словами, отношение к каждому про справедливости, то есть, да, когда человек живет по-христиански каждый раз, и правда и праведность – это означает верность тем обязательствам, которые он либо взял добровольно, либо которые были на него возложены. То есть праведность – это верность закону, то есть верность Богу. Помните, что такое верность союзу даже, да? Верность вот, завету, в котором Бог пришел к человеку. Поэтому вот праведность ваша не превзойдет праведность книжников фарисеев. Это о том, что вы должны быть верны тем обязательствам, которые на вас возложены. Это, опять же, нас должно... Но в каком-то смысле будоражит. То есть должно нам подсказывать о том, что мы, если приняли этот закон, если мы согласны называться христианами, то опять же мы должны очень праведно жить, чтобы люди видели наши дела. А, опять же, есть такое понятие «правда Божия». Правда Божия – это тоже верность Бога своему закону, верность Бога своему, точнее, вот, завету о том, что он будет полностью исполнять то, в чем он поклялся. Вот, есть какие-то вопросы, пока я дальше не продолжил?
Да, я хотела бы остановиться еще на вот этих понятиях из 19 стиха по поводу того, что кто нарушит заповедь и научит, тот малейшим наречется, а кто сотворит и научит, тот великим наречется. И я вот обращаю внимание на то, что здесь сказано, что прежде чем научить, нужно сотворить самому заповедь. И здесь возникает вопрос, в какой момент мы можем как-то понять, что вот я что-то сотворил из заповеди, и теперь имею право рассказать об этом, научить кого-то. То есть этот момент, что ведь учить может только тот, кто сам их исполнил. А хотя эти заповеди, как мы увидим и уже частично увидели, очень сложные. То есть где вот этот вот момент права научить?
Угу. Опять же, мы иногда, вот я сказал, очень, как это сказать, однозначно разделяем учительство и ученичество. Вот католическая церковь не избежала этого большого очень соблазна, у них церковь прямо разделилась на учительскую церковь, да, и ученическую, так скажем. То есть кто-то учит, а кто-то вникает. На самом деле учатся все, то есть единый у нас учитель. Помните, он говорит, да, не называйте никого отцом, а учителем. Единый у вас учитель Христос. И это действительно правильно, все мы ученики все равно. Но кто-то в 11 классе, кто-то в 1 классе, кто-то во 2, кто-то вообще еще не поступил в школу. И здесь, конечно, в первую очередь нужно воспринимать себя как ученика. Это, знаете, очень психология работает в педагогике. То есть тот может стать хорошим отцом для своего ребенка, у кого был хороший отец. То есть кто был хорошим сыном, так скажем, да, кто прошел вот эту школу. Но опять же, это не всегда, да, прям так действует. Но в большинстве случаев, да, то есть что было заложено, как мы прожили сыновство свое, так мы можем реализовать свое сыновство. Поэтому, конечно, здесь вперед нужно сначала говорить о том, чтобы человек что-то исполнил, а потом учил этому другого. Это вскрывает большую проблему. Например, если человек проповедует что-то, а сам так не живет. Вот здесь вот как раз и собирается туча над головой проповедника. Здесь вот как раз он и чувствует того, что сам-то вот так не живет, и может быть в этом увлечен, и очень скоро это произойдет. И поэтому не секрет, потому что люди не церковные, они чаще всего смущаются из-за нецерковности, такой нецерковности, я бы сказал, экзистенциальной, вроде церковных людей. Как вы знаете, сейчас у меня была беседа, пришли люди, и как бы я им говорю об одном, что как нужно, ну, то есть о Евангелии пытаюсь, да, рассказать, что почему нужно, да, вот его знать, почему нужно именно осознанно все это делать, крестить ребенка. Они говорят, а вы знаете, вот у меня есть, говорят, друзья, которые вот считают себя верующими, которые там в храм ходят, но живут вообще безбожно, совершенно, и вообще вот такие прям хуже меня. А я вот типа живу по совести, и у меня все, как бы, мне Христос типа не нужен, смысл такой. И, конечно, это большой соблазн видеть людей, которые считают себя набожными, а при этом живут не по-христиански. И, конечно, моя задача сказать, что да, люди очень разные. И мы не знаем, как этот человек, может быть, покается, а потом вообще в лике святых прославит. Не все так однозначно. Мы не можем судить человека по его каком-то смысле поступкам, потому что мы не знаем, а что выродилось, да, вот после этого поступка. А почему он пришел, например, к воровству? Может, его жизнь так покалечила, он, например, из детдома, и ему больше ничего другого не остается. Поэтому в каждом мы должны видеть вот этот образ Божий. Но, опять же, учительство, о котором говорит Христос, это именно то состояние, которое хочешь, когда ты хочешь с кем-то чем-то поделиться. То есть как мы с друзьями делимся хорошей новостью, да, или, например, какую-то информацию очень полезную для того, чтобы они сдали экзамен. У нас у всех, наверное, была такая ситуация, вспомните, да, например, сдаешь экзамен, и у тебя списывают, или ты списываешь. То есть здесь же ты тоже, получается, чем-то делишься, тоже о чем-то, да, вот человек объясняешь. И ты это делаешь с радостью, потому что ты хочешь спасти своего друга. Вот здесь то же самое, должны понимать, что, может быть, в наших руках, то сокровище, которое Господь нам дал для того, чтобы делиться. Вообще человек – существо делимое. Нас Господь сюда призвал для того, чтобы мы каждый раз от себя все это отрывали. Что отрывали? Силы, любовь, терпение. Все, чем можем поделиться, вот мы это вот все раздавали. Поэтому, конечно, здесь вот, научившись чему-то, мы можем этим делиться. Но это ни в коем случае не означает, что мы, так сказать, застрахованы от того, чтобы не упасть самим.
Вот. Тимофей, Надежда.
Анюта, есть, да, что сказать. Вот это очень все правильно, то, что говорит отец Константин. Да, ну вот, научите. Но как учить, когда люди сами не хотят, когда вера, к сожалению, просто не то, что попирается, а осмеивается. Когда, допустим, ты говоришь о том, что ты верующий, и на тебя смотрят как на ненормального. Я сам с таким сталкивался, и поверьте мне, это... Ну, сначала шокирует, а потом просто неприятно. Люди говорят, а зачем? Мне это не надо. Че? Ты че, какой-то... Че? Ты верующий, ты... У тебя, наверное, какие-то психологические проблемы или с головой, пардон, не все в порядке. А мол, да, не знаю, мы думали, что это только вон, это, бабки старые, вон, ходят там в церковь, да, это, молятся. А нам-то это зачем? Мы люди современные, мы молодые, нам это не надо. Вот. И как тогда учить? Люди же сами не хотят. И, да еще и тебя же и осмеют и скажут просто, что ты какой-то, извините, ну не такой. Вот.
Здесь, понимаете, с одной стороны, я тоже с этим сталкиваюсь. Людям ничего не нужно. Это мы должны признать с вами, это горькая правда жизни о том, что людям ничего не нужно. Ни религия, ни Бог, ни христианство. Им нужно просто что? Благополучное, сытое, довольное существование. Без смысла, может быть. Без каких-то дум тяжелых о огромном посмертном каком-то существовании, воздаянии. О смысле всего происходящего. Абсолютно это. Вот я вам откровенно говорю. Большинству это не нужно совершенно. Но Господь нам и говорит, да, что если вас гонят за меня, то вы блаженны. Опять же, да, мы заповедь блаженства когда-то закончили, то да, что вы должны радоваться. Поэтому лучше не унывать, хотя я сам, честно вам признаюсь, очень часто унываю, унываю от того, что большинству людей вообще ничего не надо, просто равнодушно. И среди священников, к сожалению, и среди вот, да, мирян никому ничего не надо. Поэтому с этим нужно сталкиваться, это нужно даже, наверное, прожить, но ни в коем случае не отказываться. В каком плане? Потому что кто-то скажет, зачем мне это надо, 9 из 10. А кто-то один скажет, слушай, а я в этом вообще никогда не слышал. Можешь мне об этом рассказать подробно? Потому что для меня действительно, я вот искал, но я стеснялся об этом спросить. Я не знал, у кого это спросить. Я думал, что мало ли там белые вороны будут пожаться. Потому что в конечном счете это, да, как я всегда об этом говорю, это сюрреализм. Все же крещенные люди. Понимаете, как это объяснить человеку? Ты же крещен, ты на себя распятие носишь. Ты когда-то за тебя дали эти клятвы. И ты вдруг говоришь, а мне это не надо. Ну как же так произошло? Кто же за это отвечать-то будет? Поэтому, конечно, я понимаю все эти проблемы и разделяю эти проблемы с вами. Но вот, да, вот все мы к этому призваны. Благовествовать, благовестие. Может, вам слово учительство не нравится, да? Опять же, благовестие самое главное, да? То есть апостольство в том или ином виде. Надежда полностью права. Это не обязательно идти сворачивать горы, оставить семьи там, да, и, вот, и проповедовать куда-нибудь в какие-нибудь пустыни, да, или в Китай. Это значит быть христианином в своей семье. В семье, на работе, на учебе, с друзьями, с недругами. Везде быть христианином. Вот тогда люди сразу это могут ответить. Они увидят, что что-то здесь не так. Что-то здесь не то.
Вот. Мне вспомнились слова Христа, не помню дословную цитату, но он говорил, что если вы постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас, да, перед Отцом моим Небесным.
Да, да,
это да, на эту тему, да, о том, что мы сейчас говорим.
Я думаю, в том числе и на это. Опять же, не секрет, что многие люди действительно стесняются. Стесняются. У меня такой период был. Знаете, например, священник говорит, я вот алтарником был. Священник говорит, ну ты вот иди там, да, в школу, расскажи им и так далее, там, попроповедуй. В мою родную школу, она рядом была с нашим храмом. И у меня такое стеснение жуткое внутри. Думаю, ну как же я вот буду туда приходить? Вот они меня знают одним, а я вдруг вот другой. Никогда церковным человеком таким не был. Начнут меня допытывать, зачем тебе это надо? В общем, и такое жуткое стеснение наступило, что я вот даже свою учительницу в физкультуре, вот в этом каюсь, да, а я и должен был ей как-то ее научить там про крещение, ничего не стал делать. Сказал, да-да-да-да, и так все это, да, и долгий ящик отложил, до сих пор ничего не сделал. Потом, знаете, мы его так рассуждаем с вами по-человечески, это же нормально. Но когда вдруг ты понимаешь, что Господь, давая тебе свою благодать, не оставляет тебе выбора, когда, помните, как апостолы, они в Дух Святой сошел, и они же не рассуждали, нужно им это или нет, Духа клевал. Они сами уже, да, были полностью в плену, так сказать, вот этой любви. И, конечно, они шли, проповедовали при избытке желания поделиться вот этими другими людьми. Поэтому, в первую очередь, конечно, мы все по-человечески боязливы, маловерные. Мы все в каком-то смысле вот не хотим, чтобы нас трогали, чтобы мы кого-то, да, навязывали свою веру и так далее. Но мы должны просить об этом Бога, чтобы Господь нас поменял, чтобы мы действительно были как факелы горящие. Опять же, это не значит, да, идти по улице для кого, что когда кто-то может, кто-то не может, это не самое главное. Главное – это жить постоянно по-христиански. Каждый раз, вот, как апостол, да, пишет Петр, готов мне дать отчет о своем повании. Кого ты веришь, почему ты веришь, что тебе это дает, а почему там христианство, а не буддизм, там, не знаю, не конфуцианство и так далее. Что, какой у тебя опыт, как ты через это проживаешь, как ты видишь Бога и так далее. То есть, ну, как-то, да, рефлексировать по этому поводу так. Вот.
Угу. Надя, может быть, какие-то дополнения?
Да, есть дополнение. Где-то читала такую фразу интересную, что добра больше, но зло лучше организовано. И на самом деле, с психологической точки зрения, можно сделать так, чтобы ты говорил о своей вере, а люди тебя за это уважали, говорили, о, он это сказал, а его мы можем послушать, потому что человек хороший. И, соответственно, если человек православный будет идти, допустим, высшее образование, будет становиться хорошим офицером, психиатром, может быть, даже каким-то политиком, откроет какой-то свой бизнес и уже будет еще показывать, что он при этом, допустим, ходит в храм или делает какие-то благотворительные дела, и, между прочим, допустим, своим сотрудникам или коллегам сообщает потихонечку какую-то информацию касательно Евангелия, то его никто не будет осмеять или говорить, что он ненормальный, чисто психологической точки зрения. Когда ты видишь, что человек в принципе хороший, много чего добивается, знает, что он говорит, умные вещи. То есть так работает психология. На самом-то деле это тоже не надо сбрасывать со счетов.
Знаете, мне кажется, еще вот что нужно учитывать, что не всегда реакция, с которой нас встречают люди, она вот не меняется годами. У меня недавно был случай, моя супруга провела беседы, очень сложные беседы, это было, наверное, в декабре, в ноябре. Там с четырьмя людьми сразу, да, семья была. То ли я болел, то ли что-то, в общем, я как-то вот, в общем, она отправилась. Значит, и беседы были крайне сложные, то есть крайне негативная реакция, крайне, я бы даже сказал, ну, такая, как бы, ну, в общем, критический такой момент, и люди совершенно, как бы, да, не поняли вообще, зачем им это нужно, сказали, что просто там покрестить, не нужно там, да, никуда углубляться, вообще это все лишнее. И мы, честно говоря, уже, я уже забыл, что вообще, что нужно там делать, как, в каком плане, то есть нужно спросить, будут они крестить, не будут, нужно им это или не надо, что они решили. И вдруг здесь приходит супруга вот этого человека на исповедь, и я спрашиваю, говорю, а вот как у вас с ребенком, вы в итоге покрестили или нет? И вдруг он мне говорит, знаете, говорит, вот сзади мой муж стоит, сейчас исповедуется, и причащаться. Вот тогда это семя было заложено, несмотря на то, что с гневом принял все это, сказал, что им это не надо, никогда не будет этим заниматься, у него большие проблемы, да, вот, ну, в жизни. Вот сейчас у человека проросло. Вот, слава Богу, мы подчас с вами даже не знаем, когда мы и чем мы это семя закладываем. Самое главное – сеять. Помните, вышел сеятель, сеять. Три четверти – мимо, все мимо. Это не та земля, на которую стоило бы. Да? Если бы он рационально это сеятель все делал, тогда бы он сказал, ребята, вот три четверти, и вот сюда я даже бросать не буду. Только одна четвертая из этих земель себя плодоносила, да, и так далее. Поэтому Бог всегда надеется на то, что максимально, чтобы мы расточали себя, максимально. И дальше уже, может быть, пожнут плоды уже, не, если не мы, то какие-то другие люди, может, вообще после нашей смерти все это уже обнаружится.
Предлагаю переходить к следующим стихам. Давайте послушаем стихи с 21 по 26.
Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кондранта.
Друзья, вы слушаете передачу «Взгляд с колокольни» на портале Tiflo.info. Мы слушаем и разбираем Евангелие от Матфея, 5 главу. Прочитали стихи с 21 по 26. И, отец Константин, вы говорили о противопоставлениях, которые потом пойдут, что Господь говорит, что вы слышали, что было сказано, и что говорю я вам. И вот одно из первых как раз мы только что услышали. Пожалуйста, ваши комментарии.
Да, вы слышали, что сказано древним. Вот вы слышали, это текст Писания, как мы с вами знаем, он воспринимался на слух. То есть синагоги по субботам читал Священное Писание, комментировалось, а свитки сами Писания были очень дорогими, поэтому Господь обращается именно к слуху. Говорит, вы слышали, что сказано древним. Кому древним? Соответственно, народу израильскому, когда говорил Моисей, да, что сказано, не убивай, кто же убьет, подлежит суду. вроде бы самая, да, как мы сказали, распространенная совершенно вот, заповедь, это все знают, это, можно сказать, общепринятое такое место, и как бы здесь даже, можно сказать, ничего такого не нужно дополнительно, потому что вроде как все понятно. А вдруг Господь говорит парадокс. Он говорит, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. И вот здесь, конечно, разрыв шаблона. Это первая антитеза. Во-первых, она скандальна тем, что он говорит, а я вам говорю. То есть, представляете, да, например, нам говорят, у нас есть закон, причем Богом данный задолго до появления вот этого человека, находящегося перед нами, вдруг говорит, а я вам говорю, вот так, так и так. Это скандал. То есть, что значит, а я говорю? А кто ты такой, чтобы так говорить? Соответственно, как Клайв Льюис писал, да, либо это сумасшедший, либо это действительно Сын Божий. Так вот, он говорит, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Внимание! Слово «напрасно» в лучших кодексах, самых древнейших, отсутствует. Почувствуйте разницу, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Не напрасно. Что значит «напрасно»? Я могу оправдать себя когда угодно. Например, не принесли мне холодный вместо горячего супа, я могу сказать, а это не напрасно, я разгневался. Все-таки я сказал горячий суп, а мне принесли холодный. А Господь говорит о том, что вообще в любом случае ты не должен гневаться. И, конечно, здесь уже мы должны с вами вспомнить, например, ветхозаветное пророчество. Пророк Иеремия пишет, «Вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его», — говорит Господь. То есть да, Бог уже судит не по внешним делам, да, и люди уже, да, обращая внимание только на внешнее, не могут залезть внутрь, а Бог может и в сердце к тебе залезть. У меня был такой случай, когда я вел уроки в школе, и вот мы разбираем эту заповедь, и говорю, вот знаете, ребят, я вот потенциально, я как раз в этой заповеди виновен. Они говорят, неужели вы, говорят, убивали? Нет, я вот на вас честно гневаюсь. Прям по попе, так и отлупил. Говорю, что это значит потенциально? То есть если бы, грубо говоря, были определенные условия для того, чтобы, например, это сделать, то есть его не наказали, никто бы не смотрел, никто бы об этом не узнал, человек мог бы на это решиться. То есть, грубо говоря, если у тебя есть такая мысль, значит, ты бы ее осуществил. И это очень важно понимать, что от Господа не сокроется никакое помышление, никакое чувство, никакое намерение. Да? Поэтому Бог залезает так глубоко к себе, в душу, в сердце, внутри, что видит там все абсолютно. И он говорит, что даже гнев равен уже убийству. Это же где видно такое, где это слышно такое, чтобы не гневаться. Да? Мы все каждый день гневаемся. Кто может сказать, что никогда не гневался? Значит, настолько у нас много требует, что мы просто уже обезоружены, оказываемся перед этой заповедью. И вот для того, чтобы ее проиллюстрировать, он приводит такой пример. Он говорит, кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Ну вот пишет Феофилак Болгарский, что рака значит то же, что ныне выражение «ты». То есть, поскольку презираемому нами человеком обыкновенно говорим «поди ты», Христос располагает нас не оставлять без внимания сего маловажного выражения и уважать других. Опять же, да, рака. Может быть, другой перевод. Может быть, скорее всего, это неточная передача какого-нибудь арамейского слова. Например, «болван» или «идиот». То есть, любое взывательство. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Безумный. Очень важно понимать, что безумный в нашем понимании, мы да, даже так уже не выражаемся, безумный, все-таки высокопарный, дурак, говорим, да, там, придурок, козел. Вот безумный в древнем мире, это еще более оскорбительно, потому что означает, задевает некую суть человека. То есть, грубо говоря, безбожник ты. То есть, если ты безбожник, соответственно, ты уже не человек. То есть, это что-то такое, что самое человека задевает, самое внутреннее его. То есть, тебя даже за человека не считают, грубо говоря. И он поэтому Господь-то говорит, да, что скажет безумный, подлежит гиене огненной. Что такое гиена огненная? Это такая метафора, гиена огненная, построена, опять же, на исторических реалиях. Гиена – это долина Хином, долина Геномова. Дело в том, что вот это место, которое находилось неподалеку от Иерусалима, было во времена пророка Ахава специальным местом жертвоприношения людей, младенцев, которых сжигали Богу, Молоху. Потом, после Ахавы, это превратилось все просто в какую-то помойку, да? Мусорную свалку, где постоянно горел огонь. И вот и там это все кишело еще червями. Господь потом будет обращаться к этому страшному образу. И поэтому Господь говорит, кто к брату своему так относится, да, как к дураку, как недалекому, как человеку, который недостоин, так сказать, да, существования, тот сам должен пойти в гиену огненную, тот сам достоин самого худшего наказания. И дальше говорит, что если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, внимание, не ты имеешь против брата, а брат твой имеет против тебя, это еще более сложно. Да? То есть не просто, например, что я на кого-то обижен, а на меня кто-то обижен, на меня кто-то прогневан, меня кто-то не может простить. говорит Господь, оставь твой дар там перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, тогда приди принеси дар твой. И это очень важно, что вот когда я исповедую даже детишек и всех людей, я говорю, в мире ли вы со всеми? Нет ли у вас ни на кого обид? Не хотите ли вы, да, вот сейчас, вот, да, например, перед кем-то покаяться? Потому что бывали у меня случаи, когда человек говорил, да, я вот держу обиду, я не могу кого-то простить. Было у меня такое, что даже ребенок пришел, говорит, я вот с братом сейчас ссорю. Говорю, а брат здесь? Говорит, да, говорю, ну позови его, давайте вы помиритесь. Он позвал брата, они помирились. И в дальнейшем нужно готовиться к исповеди именно тем, что ты всем сам отпустил грехи. Это очень сложно. Это уже просто так не подойдешь, там, да, я маму, папу не слушаю. Все действительно нужно от себя какой-то, ну, как это сказать, ну, это действительно нужно потрудиться, чтобы так сделать. Чтобы сказать, да, я вот осознанно рефлексировал, я никого сейчас зла не держу. Сказать, еще и на меня никто не должен зла держать. Господь говорит, если ты пришел в таком состоянии к Богу жертву принести, такая жертва не нужна. Милости хочу, а не жертву. Помните, 50 пророк говорит, да? Милости хочу, а не жертву. То есть жертва без милости, она ничего не значит. Сердце сокрушенное, смиренное, Бог не уничижит, да? То есть вот это и есть жертва как раз. Жертва Бога, дух сокрушен, да? Пророк Давид говорит. И дальше он говорит, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судья. Очень живой такой образ, да, что если ты сейчас не помиришься, пойдешь на суд, а судья отдаст тебя кому? Слуге. То есть кто это такой? Это ангел страшного суда. А потом тебя вернут в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Кадрант – это четвертак буквально. То есть это такая монета, которая составляла две лепты. Лепта – это самая маленькая монетка у людей была. То есть буквально ты все должен отдать, да, ты все должен, да, возместить вот эту ущерб. Лучше поэтому здесь все это сделать. Еще, например, мы на исповеди так настаиваем, да, то есть лучше здесь покаяться во всех грехах, чем потом за это все, всю вечность отвечать, уже когда уже ничего невозможно будет поделать. Такие максимальные заповеди, я бы сказал, да, которые Господь от нас требует, они, можно сказать, ставят нас в очень удобное положение. То есть вот так вот свою жизнь каждый день перепроверять, каждый день себя вот так настраивать крайне сложно. И поэтому в какой-то момент, помните, апостолы спрашивают, а возможно ли вообще это человеку так жить? Господь говорит, невозможно человеку, возможно Богу. То есть без Бога вот так вот жить просто невозможно. И, конечно, мы с вами знаем по своей жизни, что каждый день мы на кого-то либо кого-то сердимся, либо кого-то осуждаем, либо с кем-то не помирились, либо вспомним что-то такое. И поэтому, конечно, только Господь. Только Господь может нас настолько укрепить, такую благодать нам дать, чтобы мы это смогли сделать. Вот.
Отец Константин, ну, хотела бы все-таки задать еще некоторые уточняющие вопросы.
Да, конечно, давайте.
Ну, вот, во-первых, по поводу помириться, даже вот, чтобы пойти на исповедь, причаститься, а если нет возможности с человеком помириться, там, нет связи, или это было давно, как в этой ситуации поступать?
Вы знаете, когда я вот стал только священником, я недолго совсем священником, у меня был такой, как мы говорим, юношеский максимализм. Я прямо думал, вот сейчас взрослый, например, подходит. С детьми-то проще, да, понятно, что никакие ссоры. Там жвачку не дал, там, да, там, зажал шоколадку, там, не знаю, футбол не дал посмотреть. Ну, что-нибудь такое детское. А вот когда взрослые люди приходят и понимают, что человек не может сейчас простить, ну, не может сейчас, например, жена простить избиение, да, вот, себя мужа, не может простить он измену, не может, да, вот, например, так, человек простить, там, потому что, ну, действительно, это вот, ну, это достойно, да, вот это. Поэтому что я делаю? Я, по крайней мере, спрашиваю, у вас есть намерение помириться? Вот человек, например, умер для родителей, родители его плохо воспитали, в каком плане? Они пили, они его били, они вот всю жизнь, можно сказать, да, вот это вот испортили, всю его, там, не знаю, молодость или детство, да, юность, отрочество. И, конечно, моя задача спросить, вот вы хотя бы стараетесь это сделать? То есть есть ли у вас намерение, да, вот это все в себе и жить? Потому что это очень разные, да, мотивы. Когда человек, например, не может простить, но говорит, я хочу, от всего сердца хочу, пока не могу. И другой человек, когда он приходит, говорит, я не хочу и не буду, и вообще не собираюсь даже ничего принимать. И, конечно, либо времени нет, либо возможности нет, либо никогда ее уже не будет, пока мы сами не умрем. Но каждый раз нужно себя спрашивать, а я вот куда двигаюсь, по крайней мере, от этого, этой обиды, от этого, да, вот, состояния, либо к нему, либо я к нему прилепился, вот, и держусь за него всячески. Потому что, конечно, жизнь не такая черно-белая, как я вот описал. Да? Пошли, помирились, все хорошо. Опять же, даже если помирились, а значит ли это, что я отпустил эту обиду? Это тоже я немного по-детски так, знаете, когда вот там подзывают, там, например, ну идите помиритесь. Ну, человек хорошо сказал прости, а дальше, знаете, как прощенное воскресенье, люди мирятся, а потом так все как бы, да, ничего не произошло. Это же нужно дойти до этого состояния. То есть это нужно Бога молить, чтобы тебя Господь довел до состояния того, что ты простил бы. Это нужно изжить себе вот эту обиду. Это нужно Но так постараться, это не вопрос там, да, нескольких там, дней, вопрос, может, даже нескольких лет, а там, десятилетия, а может, вообще всей жизни. И поэтому, конечно, это и тем более трудно исполним, учитывая эти обстоятельства.
То есть, как вывод, если не хочется прощать, не хочется примиряться, нужно все равно, как бы, то есть если внутри не слушается, но хотя бы разум нужно себе сказать, что я начну пытаться, или как-то себя неким образом заставить.
Да, но понимаете, бывают ситуации, например, когда ты понимаешь, что не можешь это сделать, но, по крайней мере, сказать сердца, Господи, я вот сейчас такой, вот я очень хочу, чтобы это прошло. Я не хочу задерживаться в этом состоянии, как и в любой страсти. Да? Например, приятно там, объедаться, приятно. То есть человек от этого получает удовольствие. По крайней мере, сказать, Господи, я вот что-то хочу поменяться, я уже не могу. По крайней мере, где-то в сердцах заявив это, мы уже почувствуем, что мы начали покаяние. Помните, Достоевский говорил о том, что там, плохой человек, который сказал себе, что я плохой человек, уже на самом деле начал каяться. Поэтому, конечно, Господь и даже намерение целует. Если вот мы хотя бы захотим этого, уже у нас может все получиться. Но это, конечно, сложно даже захотеть подчас.
Угу. Тимофей, Надя, ваши, пожалуйста, замечания.
Есть один вопрос, да. Отец Константин, скажите, пожалуйста, а как быть, если конфликт или обида давно уже прошли, то есть уже много прошло времени, обиды уже нет, ты понимаешь, что уже и зла-то на этого человека не держишь. Но общаться с ним как-то, ты все равно ты просто не хочешь этого человека знать. Ты просто не хочешь с ним ни общаться, ни как пересекаться. Ты понимаешь, что уже бельем поросло, но тем не менее общаться с ним как-то или даже просто упоминать его имя тебе просто не хочется. Просто не желаешь его знать.
Да, вот здесь вот самая трудность, да, такая, что мы с вами понимаем, что до конца мы сейчас простить всю жизнь не сможем. И, конечно, вот это необщение наше, оно тоже о многом говорит. Да, о том, что мы с вами человеки. То есть, ну, грубо говоря, нам душу потерзали, вот как, например, в физическом плане представить, что нас, например, с вами избили или изранили, изрешетили пулями, и мы уже никогда не будем такими, какими мы раньше были. И вот, конечно, вот это такое состояние, оно, мы никогда не сможем полюбить врагов. Мы не сможем это сделать, надо честно себе признаться. Но, по крайней мере, вектор должен быть такой, что, Господи, я пытаюсь это сделать. То, что можно не общаться, ну, в каком плане можно? По-христиански, конечно, Господь говорит, ну, если будет возможность, как апостол Павел пишет, да, будете пребывать со всеми в мире. Но иногда мы же с вами понимаем, что такого невозможно. И, конечно, лучше не общаться. То есть жизнь такая, что ты не выбираешь между грехом и не грехом, а выбираешь между малым грехом и большим грехом. Вот чувствуешь, не складывается общение, не клеится после того, что произошло, не можешь этого ты жить в себе. Лучше, наверное, правда, не общаться. Лучше сказать, вот, да, вот честно, вот, худой мир, как бы, да, вот лучше такой вражды, чем это все чувствуешь, что сейчас вот прям вскипит, если только вы там будете общаться. Или не можешь просто адекватно, как раньше, до этого случая, или до этих случаев общаться. Наверное, лучше тогда этого не делать. То есть отпустить ситуацию, сказать, ну вот да, ну не смогли мы. Да, вот. И Господь об этом сожалеет, и может человек об этом покаялся, я вот тоже каюсь. Ну вот, ну ничего, пока вот с этим не сделаешь. Разошлись наши пути. Но, по крайней мере, в себе стараться не держать зла вот этого камня, да, за пазуху. Это уже самое большое, я считаю, дело. Общение, но это уже идеал, когда человек, например, может, да, после общаться с каких-то вещей таких, рядом выходящих, сказать, я прощаю тебя, будем общаться как раньше. Но это вообще уже, я считаю, что это здорово. Вот это, конечно, здорово. А так, я думаю, Господь не осудит за это.
Угу. А, Надя, может, тоже какие-то вопросы? Мы затронули такие темы уже, духовно-психологические какие-то, на самом деле, и открою небольшую такую задумку, что хотелось бы, может быть, даже следующего эфира, периодически вот через четверг, когда мы читаем Евангелие, остальные четверги затронуть более глубоко какие-то конкретные темы, например, тему гнева, обиды, там, раздражения и посмотреть из разных частей Священного Писания, что об этом сказано, может быть, у святых отцов, то есть сосредоточиться на каком-то там пороке, на какой-то добродетели, более глубоко ее обсудить. Сейчас мы только, может быть, какие-то такие наметки, какие-то задумки тем проявляются в наших вот этих эфирах. Вот, поэтому думаю, что будем раскрывать подробнее. У нас уже был эфир о гордыне, такой полностью ей посвященный. Приходил запрос от слушателей на обсуждение темы гнева, милосердие, смирение. Поэтому, я думаю, тоже будем такие эфиры устраивать. А сейчас, Надя, может быть, тоже какие-то вопросы на тему вот, примирения и так далее.
Идея очень хорошая. Так у меня, наверное, вопросов или комментариев не будет. Очень много информации. Вот, я думаю, что уже после эфира, может быть, я для себя какие-то сделала дополнительные выводы, но пока нет, у меня никаких замечаний дополнительных.
Хорошо, тогда я предлагаю послушать последний на сегодня запланированный отрывок. Это стихи с 27 по 32. Давайте слушать.
«Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует».
Итак, мы прослушали стихи с 28 по 32, и, не затягивая с вами выступлениями, передаю слово отцу Константину.
Да, вот здесь очень сложный тоже такой момент, потому что, опять же, да, сказано древним, не прелюбодействуй. То есть что такое прелюбодеяние? Это грех замужней или женатой мужчины, или замужней женщины, и, соответственно, наоборот. И прелюбодеяние, то есть то, что касается уже созданной семьи. Блуд – это когда в свободе, так сказать, да, вот блудные отношения – это когда человек не связан вообще ни с чем. Господь говорит, а я опять же говорю вам, да, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Опять же, Господь залезает максимально глубоко в душу человека, в его сердце, и не оставляет ему шансов на то, чтобы себя оправдать тем, что он, например, не изменяет. Да? А когда уже смотрит с вожделением. У меня был такой случай, когда общаюсь перед крещением с людьми, я им предлагаю в качестве вот такой некой затравки, да, говорю, ну, смотрите, вот заповеди, да, там человек, например, не знает, и ему кажется, что это все легко. Говорю, ну, вот смотрите, такая заповедь, да, вот даже не смотреть на женщину с вожделением, буквально с похотью, да, то есть здесь, если привести, буквально с желанием, да, вот разжигающим. Я говорю, как вам эта заповедь? Он говорит, батюшка, это, говорит, невозможно, просто невозможно. И он говорит, вы же, говорит, в метро едете, говорит, это же постоянно, говорит, да, вот, то есть постоянно ты вот разжигаешься. И, конечно, я бы сказал о каждой заповеди, это невозможно. И можно на этом закрыть Евангелие и сказать, ну, это не для нас. Но Господь говорит, что это возможно, на самом деле, да, что если я вам это предлагаю, значит, кто-то это может сделать, это вы можете сделать сами. Не нужно, да, вот куда-то идти далеко, вы должны там жить. Он сам это, опять же, предлагает непосредственно. Опять же, это сложно, то есть как же вот так вот люди скажут, как же я не могу, например, смотреть, да, если, ну, если мы с вами знаем, как вы еще смотрите. Все это, да, вот как просто, я не знаю, как на панели, простите. Но, конечно, здесь кроется что? Другое отношение к противоположному полу и вообще к красоте. То есть мы с вами знаем, например, с патериков, да, там проходят монахи, 10 монахов, мимо идет блудница раскрашенная. 9 монахов опустили голову, 10-й смотрел, перекрестился, заплакал. Они говорят, что с тобой, ты чего, ты согрешил? Он говорит, нет, я, говорит, умиляюсь, какой Бог создал красоту. То есть изначально интуиция какая, что ты восхищаешься такой красотой. Например, другие, да, какие-то такие можно использовать уловки, например, представлять, а это вот моя сестра такая, у меня не будет мысли овладеть ей, да, вот такая она красивая. Ладно, если с Богом у меня нет отношений, не верю, что Бог ее создал такой. То есть что-то такое вот себе менять, чтобы ты относился к ней, к любому вообще, любой представительности противоположного пола или представителю противоположного пола, не как объекту, которому можно, да, вот заполучить, а как некому Божьему творению, которое тоже наделено свободой, которое тоже спасается или не спасается, которое тоже, например, опять же, стареет, да, который дряхлеет, болеет, который, ну, в общем-то, относится как-то по-другому, а не как, да, вот, скажем, по-скотски. Дальше, опять же, сильнейший обух. Если соблазняет тебя глаз или рука, или нога. Опять же, физиологически это себе очень трудно представить, как можно себе вырвать глаз. Никто этого сделать не может. А это, ну, это антиприродно, это сверхчеловечно. И опять же, Господь говорит, что лучше в таком состоянии тебя от этого, как-то себе это все, да, брать, нежели в таком состоянии быть вверженным в гиену. Сложно, потому что в духовном плане, может, это еще сложнее. Мы все к чему-то прилеплены, мы все чем-то болеем. Каждый из нас к чему-то, да, уже в своей жизни настолько присоединился, что ты добродетель сможет страсть. Но Господь говорит, да, что если ты захочешь, что ты со мной будешь вместе бороться с этим, если ты сам будешь со мной идти, то это будет возможно, и буквально, да, ты там как калека, но войдешь на что угодно. Ну, фактически, я думаю, каждый из нас должен войти. И дальше еще одна интуиция христианская. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. Что это такое? Это значит, есть второзаконие, когда мужу не нравилась жена. Опять же, да, это очень, я вам советую почитать, что значит. Значит, это когда можно разводную эту дать, когда не понравилась она буквально, да, или что-то неподобающее, то есть нечистое, постыдное и так далее. И вот письмо звучало так. «Пусть это будет тебе мое разводное письмо и отпускное свидетельство и акт освобождения, чтобы ты могла выйти замуж за любого угодного тебе мужчину». Мужчина мог развестись практически по каждому поводу. И вот Господь, да, он, вступая в это общество, он знал, что разводы были максимально распространены. То есть очень много было в иудейском обществе разводов. Вообще, хотя брак считался большой добродетелью, если не сказать вообще священной обязанностью. И вот было несколько школ, которые трактовали, а что это значит, да, вот почему можно, например, что, значит, не понравилось или что-то неподобающее жене, поэтому можно развестись. Вот строгая школа Шамая, такого раввина, она говорила, что только сексуальное прегрешение до брака жены позволяет тебе развестись. А была еще либеральная школа Гилеля, которая говорила, что если плохо приготовила обед жена, либо она болтливая, либо она слишком громко говорит, либо у нее склонность к сплетне, либо она появляется на людях с непокрытой головой, можешь развестись. И вы понимаете, да, что люди, мужчины, какую выбирали школу? Конечно, вторую. Конечно, вторую. Был такой даже раввин, который говорил, просто если тебе кто-то больше понравился, можешь развестись с женой. Вам ничего это не напоминает? Мне это напоминает современное общество. Да, когда ты вот, я полюбил другую, любовь закончилась, все, очень все просто, даже ничего решать не надо. Никто даже вообще не будет об этом задумываться. Не было такого, да, в древнем мире даже не было. Вот, например, в Греции внебрачные отношения были в норме. То есть не существовало даже форм процедуры развода. Просто при двух свидетелях ты говоришь, все, я с тобой развожусь. Ну, как, в принципе, сейчас. А в древнем Риме, вот, почувствовать эту разницу. В первые 500 лет существования Римской Республики не было ни одного развода. Ни одного. Но когда во втором веке до Рождества Христова Греция была присоединена к Римской империи, вот тогда греческая вот эта вот, да, вот закваска, когда можно разводиться по каждому поводу, она была как раз Римом, да, усвоена. Тогда как раз вот нравы расшатались, можно сказать. Итак, здесь Господь говорит, да, что сказано древним, можешь развестись. У женщин, кстати, такого права практически не было. Было несколько случаев, например, если муж изнасиловал девственницу, можно было развестись, ну и какой-то там еще случай. А так, в общем, бесправное просто существо. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. А Господь говорит, да, совершенно другое. Что на самом деле, если нет вины и любодеяния, что такое любодеяние? Вообще это блуд. Может быть, это прелюбодеяние, да, то есть когда измена была. Может быть, это блуд, и здесь можно уже по-разному трактовать. Блуд как распутное сексуальное поведение, например. Или недозволенное законом брак какой-то, да, вот в книге Левит можете почитать, 18 главе. Также здесь можно понимать идолослужение. То есть если жена занимается колдовством, гаданиями, всяким наведением порчи, то с ней можно развестись. Но опять же, почувствовать еще большую разницу. Разница какая? О том, что вот это вина любодеяния, она, по-моему, отсутствует у других евангелистов. Вот сейчас можете посмотреть, если у вас Священное Писание под рукой. Под рукой. Что нет этого у других евангелистов. То есть вообще никогда нельзя разводиться с женой. Вообще нельзя. И вот здесь, конечно, да, это очень сильно. Это очень сильно. Потому что здесь фактически, да, вот мы сейчас в ситуации вообще глубочайшего кризиса брачных отношений. Сейчас, знаете, да, в некоторых епархиях 100% развод. То есть все, кто пришел, все потом так вот разводятся. И, конечно, это прям, можно сказать, вот именно для нас написано. То есть ничего обратно никакой силы не имеет. Мне буквально в воскресенье преподошла одна бабуля, говорит, только у меня дочь хочет развестись. И, мол, как мне, куда мне нужно обратиться, чтобы их развенчали? Я говорю, ну такого нет развенчать, как нет раскрестить, там, да, распричастить, там, да, опять вернуть грехи, которые ты исправил. Я говорю, абсурд такой. Что он-то, понимаете, и скандальность, так сказать, брак, потому что он не расторжим. То, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Ничего с этим не делаешь. Поэтому здесь, конечно, почувствовать, опять же, глубину и высоту вот это учение стоит даже, да, вот, и не только понять, осознать, но и почувствовать, когда ты понимаешь, что все, на всю жизнь, вообще ни под каким предлогом. Поэтому Господь опять скандализирует ситуацию, опять провоцирует своими заповедями людей, которые слушают, которые слышат до сих пор. А, вот.
Все задумались, потому что действительно сегодняшняя вообще наша тема, все заповеди, которые мы прочитали, они очень близки к нам, то есть мы, наверное, каждый из нас сравнивает со своими какими-то понятиями, со своей жизнью, к себе как-то примеряет эти заповеди. Действительно, такой очень серьезный у нас получается разговор. Надя, Тимофей, может быть, какие-то вопросы?
Не вопрос, а комментарий. Насчет того, как сейчас относятся к браку, к прелюбодеянию, к блуду и так далее. Ну, смотрите, вся современная культура, по сути, пестрит именно провокацией к такому вот отношению. Фильмы, книги, реклама, журналы пестрые всякие, с картинками там полуобнаженных девушек. Откуда же возьмется приверженность к целомудрию, к неприятию блуда, прелюбодеянию, если вот кто женится на разведенной? Да у нас сплошь и рядом на разведенных женятся и с детьми, и ничего. И это считается нормой, даже благодетелью считается. Вот мужчина-то какой хороший, взял женщину и с детьми, и так их любит, отцом им стал. И с другой стороны, если подумать, ведь это и так, реально ничего в этом плохого нет. Как раз бы наоборот, вроде бы создалась семья. Ну, а что до венчания? Раньше люди как-то задумывались, венчаться ли им. Но в свете последних лет, в свете, опять же, веяний массовой культуры, венчание стало чем-то модным, чем-то типа как бы своего рода показателем. Ну, смотрите, какие мы вот на показ венчались. Вот, смотрите, мы теперь такие вот правильные, мы венчались. А потом разводятся, это ничего. Вот, к сожалению, это сейчас сплошь и рядом. Особенно у звезд, у представителей шоу-бизнеса, все венчаются на показ. Смотрите, мы венчались. А потом склоки, скандалы, извините за грубое слово, грязное белье на показ и в результате развод. И ничего, вроде никто и не осуждает. Вот. Поэтому, к сожалению, люди в массе своей и думают, ну, если все так, то а чем мы хуже? Опять же, вот то же самое, о чем мы и говорили на другие темы.
Отец Константин, как быть-то вообще? Почему это происходит? И как относиться к окружающим? Почему, в принципе, мир склонен вот именно больше не к тому, о чем говорит Христос? И как христианам стараться в этом мире, в котором мы пребываем, который охарактеризовал нам Тимофей, все-таки слушать Христа и стараться жить по заповедям?
Да, сейчас все хуже и хуже, я думаю, в этом отношении как раз я, наверное, соглашусь, то, что сейчас разнудность сегодняшняя, да, благодаря интернету и телевидению, она беспрецедентная. То есть, да, по крайней мере, раньше это было локально где-то, да, то есть, но, по крайней мере, это на весь мир можно было не транслировать. Сейчас это, да, вот я не представляю, как наши дети, как вообще поколение связано с интернетом, может себя держать в рамках, потому что как бы, да, это все распространено, но от А до Я, да, везде, совершенно повсеместно, и людям, конечно, гораздо труднее, и в плане, да, разводов, практики разводов, это тоже точно так же, люди по пять раз женятся. Иногда просто не женится, просто сожительствует, потом женится по 100 раз. Ну, в общем, очень все это, да, не то, что не по-христиански, а уже не по-человечески. Поэтому нам остается только одно – самим не делать так, самим плыть против течения. Трудно, это, конечно, трудно, да, как это сказать, и жутко, и от того, что происходит, и унываешь, и так далее. Но вот, да, и как это… Помните, Господь говорит, что в последних временах претерпевший до конца, да, спасен будет. То есть никто не говорил, что будет легко. То есть Господь говорит о чем-то экстраординарном, о том, что выбивает из общей массы. По отношению ко всему, к гневу, к клятве, к мести, к любви, к, опять же, к брачным отношениям. Но здесь только остается, что вот быть другим. А как это? А за остальных? Ну, здесь уже что же делаешь? Ничего не сделаешь.
Спасибо большое. Еще раз повторю, что мне кажется, что сегодняшний эфир был очень такой вдумчивый, очень серьезный. Наверное, потому что мы подошли именно к тому, что обращено каждому из нас. Думаю, что на сегодня нам достаточно информации для осмысления, для размышления, для того, чтобы как-то в голове это все уложилось. Тимофей, Надя, есть ли что-то сказать еще по всему сказанному, может быть, или какие-то слова в конце эфира?
Есть, могу сказать еще вот что. Я все порывался это сказать, но как-то не получалось сказать. Дело в том, что большинство людей живут как? После нас вот потоп. Как говорят, мы живем один раз, и надо прожить достойно, чтобы стыдно не было перед другими. Не перед самими собой, не перед совестью, а перед другими. Вот, а то другие скажут, что ты от жизни все не берешь. Надо взять от жизни все. Живем-то один раз, жизнь-то одна, а жизнь коротка. А что там дальше будет? Да никто же не знает, никто же оттуда не возвращался с того света. Есть там что-то, или там вообще пустота и вечность. Поэтому вот, к сожалению, может быть, это тоже формирует... Такие вот мировоззрения и накладывает свой отпечаток. Поэтому, к сожалению, людям доказать что-либо в большинстве своем очень трудно. Вот то, как раз о чем отец Константин и говорил. Ну да, отчаиваться, безусловно, нельзя. Это, естественно, отчаяние – это еще хуже. Когда руки опускаются, то и на себя, как говорится.
Да, отец Константин, ну вот если действительно человек говорит, что нужно брать от жизни все, очень распространенное, как правильно сказал Тимофей, отношение к жизни, как это относится с христианством или никак не относится, и что можно возразить или сказать такому человеку?
Можно разные способы попробовать. Может быть, сказать, что за все, что ты берешь, ты будешь ответственным. То есть, да, если ты, например, взял то, что тебе не нужно, да, потом ты все равно ответишь за это. То есть, хорошо, человек, если не верит в Бога, ответишь перед другими людьми, перед самим собой, перед своей совестью, да, и так далее. То есть, как что посеешь, то и пожнешь, грубо говоря. Но, опять же, если честно, с людьми нерелигиозными о таком феномене под названием грех говорить очень сложно. То есть, они даже не поймут вообще, о чем ты говоришь. То есть, с чего ты это взял? Все давно устарело. Вот мы с вами это читаем. Скажи, да кому это нужно вообще? Чего? Живите нормально, успокойтесь. Там, чего? Грубо говоря, да, опять же, берите жизнь и все. И, конечно, так жить удобнее, так жить комфортнее, в каком плане. То есть, да, ты вообще не паришься ни о чем. Но ты оскотиниваешься. То есть, ты перестаешь быть человеком, опять же. Да? Если будешь плыть по течению, ты плывешь не туда совершенно. То есть, просто так ты не спасешься, грубо говоря. Но говорить это человеку нерелигиозному, неверующему, грубо говоря, там, да, вот профану, так скажем, но это же тоже абсурдно будет. Он скажет, что ты вообще придумываешь? У меня все нормально, как люди говорят, да, мне, я не убиваю, и все идет по плану. А здесь уже ничего не сделаешь. То есть здесь, как бы, да, мы должны тоже, как это сказать, быть готовыми, иметь мужество, расписываться в своей, вот, да, в своей, не то что неудаче, а в том, что мы не всесильны. Помните, он посылает апостола, Господь говорит, там, говорит, не берите с собой ни того, ни другого, ни третьего. Говорит, а где вас не примут, отряхните пыль с сандалий. Вот, ну а что здесь делаешь? Да, опять же, только человек только молитва стоит. Не закрывать ему дверь для спасения, но и насильно мил не будешь. Поэтому, к сожалению, в большинстве случаев, кстати, вот, в большинстве случаев, да.
Ну, такие у нас сегодня разговоры, может быть, немножко где-то пессимистичные, но очень хорошо.
Мне кажется, лучше так намного, потому что я вот честно вам говорю, когда я стал священником, то есть у меня вот этот флёр благодушия такой, знаете, все прекрасно души, да, даже того, что все вот так у нас много крещённых людей, у нас, посмотри, вот они вот там, да, мы по уровню там, не знаю, там чего-то там, военной техники вот впереди, у нас там вот, не знаю, там люди пришли, крещенские купания там в массе своей совершили. У нас там вот свечки много ставят людей, к мощам Матронушки огромные очереди. Это все, знаете, вот настолько вот, как это вот, знаете, какой-нибудь поднимаешь какой-нибудь, не знаю, деревяшку, а там куча-куча какого-нибудь гнилого мусора или чего-то. Вот понимаешь, что вот нужно его поднимать постоянно и все чистить. То есть каждый раз понимать, что за внешним подчас ничего внутреннего не происходит. И это реально жизнь. То есть мне кажется, вот в этом плане лучше пускай больше таких эфиров будет и наших тяжелых дум, потому что на самом деле все очень плохо. То есть я не пессимизирую, не хочу там, да, вводить вас во всякие там уныния и так далее, да, опечаливать. Но на самом деле все гораздо хуже, чем нам кажется. И наша задача, христиан, быть реалистами. То есть понимать, что да, все так плохо, но не отчаиваться и говорить, что мир не спасен абсолютно точно. Может быть, даже, да, вот надо для себя спасти, в первую очередь, да, себе сказать, что я-то вообще туда иду. Я-то куда хочу идти сам. Но, по крайней мере, говорить на эту тему точно.
Сергей пишет, мужчина и женщина должны беречь друг друга. Вот такой хороший комментарий. Галина, спасибо большое за обсуждение жизненных важных вопросов. Получилась очень интересная беседа. Спасибо за глубокие разъяснения отцу Константину. Вы молодцы. Вот так. Так что действительно вот такие вот эфиры с глубокими затрагивающими нас темами важны, нужны. И, пожалуй, наверное, можно сделать вывод, о котором уже сказал отец Константин, что самое, наверное, от нас, что мы можем сделать, это, конечно, смотреть на себя, смотреть, что мы можем сделать, и стараться, опять же, как сказала Надя, маленькими шажками двигаться в противоположном от несущего нас потока направлении. Спасибо большое, друзья. Спасибо отцу Константину, Тимофею, Надежде за участие в нашем эфире, нашим слушателям тоже. И действительно очень много о чем подумать. С вами была Анна Ильина. Гостей, да, я уже перечислила, хотя, наверное, получше сказать, отец Константин, клирик храма Воздвижения Креста Господня в Митине, Тимофей, наш постоянный слушатель и участник, уже участник для Доколокольни постоянный, Надежда, соведущая портала Тифлоинфо. И я предлагаю вам, дорогие друзья, к нам присоединиться и на следующей неделе, когда, скорее всего, мы возьмем какую-то тему, возможно, из поднятых сегодня, и рассмотрим ее более глубоко, более подробно. Через две недели, когда мы возьмем снова в руки Священное Писание, и вместе с апостолом Петром предлагаю вам сказать: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Так что, дорогие друзья, до новых встреч в наших эфирах. Всем пока.
С Богом. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
О вечном и бесконечном здесь и сейчас.